Сожженного роста негр в обтягивающем атлетическую фигуру заморском трико быстро выкинул вперед правый кулак, рыжий крутоплечий бородач замер на секунду, голова его дернулась назад, ноги подкосились. Готов. Распластавшееся тело оттащили в сторону, негр оскалился, окинул веселым уверенным взглядом собравшуюся толпу.
— Ну, кто еще? Выходи на честный бой. Не бойся, православные, негра до смерти не убьет. Он удар чувствует, какому мужчину какой отвесить по чину. Кто тут есть смелый? Бой по правилам аглицкого боксу. На кону 50 рублев. Кто черного победит, тот деньги и унесет.
Мужичонка в синем картузе ходил по кругу, образованному зрителями во дворе нового доходного дома на ближней рогатке, и потрясал сложенным в кулаке банковским билетом, тщетно вызывая смельчаков. Разномастная, из простого люда сбитая толпа гудела, подзуживая сама себя, но в круг никто ступить не решался. Больно уж ловко чертяга-негр укладывал самых-самых силачей увесистыми кулаками. Двоих уже отвели, а одного так и отнесли к дровнику. Даже Степана Вагина черный бес завалил, сильнейшего в Питере ломового извозчика. Кто ж теперь после такого решится? Негр, разгоряченный боем, поднял руки, что-то гортанно прокричал. Что непонятно, но для общества явно обидное. Народ засвистал, залюлюкал, пьяные плечистые парни крикнули из задних рядов в ответ, чем они сейчас гостя порадуют. Однако с места никто не сдвинулся. Публика, поняв, что дураки кончились и потехи больше не будет, начала уже расползаться, весело матерясь. Как вдруг из подворотни что-то колыхнулось. Толпа рванула назад. В центре ее, возвышаясь над всеми, башня, в развалку, неспешно шел гигант с русой бородой, русыми волосами и сочными голубыми глазами на мужественно красивом лице. Однако при всей своей писаной красоте улыбался он как-то нехорошо. И вообще от всей его фигуры, от гордо ленивой осанки, веяло чем-то грозным и недобрым.
«Пересвет пришел! Пересветушка сейчас этой облизяне покажет!»
— кричали вокруг синюшной отводки люди, плотным кольцом вновь окружая импровизированную арену. Мужик в синем картузе нахмурился настороженно, и также подобрался негр-боксер, внимательно и оценивающе осматривая нового бойца. Плечи такие же, как у только что побитого Вагина, и ростом не выше, и также самоуверен. Но что-то есть в нем такое...
«Ну, валяй, арабская харя! Кажи свой бокс!»
Бойцы стали друг против друга. Негр принял стойку, поднял кулаки и, выглядывая из-за них, как из-за укрытия. Русак стоял спокойно, но смотрел зорко, готовый ко всему точно сжатая пружина. Толпа мгновенно затихла. Негр сделал стремительный выпад. Пересвет отшатнулся. Черный кулак просвистел слева направо прямо перед его носом. «Левый свинг не получился!» — громким шепотом прокомментировал рослый студент своему не менее рослому товарищу. «Нам в гимнастическом обществе показывали». Негр постоял секунду, затем мгновенно сблизился с соперником и с невероятной скоростью нанес ему серию из 4 ударов, причем как минимум 2 из них попали в цель. Русак отскочил назад, недовольно затряс головой, из рассеченной губы его хлестала кровь. Толпа неодобрительно загудела.
«Апперкот прошел! Как же он не упал!» — ахнул студент.
Негр, по-видимому, тоже этого не понял и смотрел на русака озадаченно. Зато тот сразу озверел.
«Ах ты, сволочь! Вот ты, значит, как! Ну, держись, каторга!»
Пересвет надвинулся на негра, словно паровоз на кролика, хотя рост они были одинакового. Чернокожий боксер быстро-быстро замахал руками, пытаясь остановить эту гору мускулов. Но русак будто не замечал эти страшные удары. Через секунду он прорвался к противнику, дернулось его правое плечо, раздался шлепок и какой-то противный хруст. Негр упал, как подкошенный. Пересвет набросился на него и стал ожесточенно, со всей силы пинать, выцеливая сапожищами голову, лицо, висок. В наступившей тишине народ от ужаса оцепенел. Слышно было лишь пыхтение русака и глухие звуки ударов. Наконец Пересвет успокоился, постоял секунду над поверженным телом, смачно плюнул, молча вырвал у мужика в картузе банковский билет и также молча в развалку удалился. Толпа тотчас расступилась и исчезла, как будто ее не было. Посреди двора на вытоптанной траве осталось огромное черное распростертое тело с залитым кровью лицом, с нелепо вывернутой рукой. Только картуз охая причитал над ним.
— Ваня, а что это был за удар? — спросил шепотом второй студент у первого. — Пошли отсюда, — угрюмо ответил тот, и они быстро скрылись в арке.
— Как же это, православные!
— схлипал мужичонка, беспомощно озираясь вокруг.
— Убил ведь, черт яманный, Абдулку! Убил без обману! Куда ж я теперь? И в полицию не сунешься!
Вечером того же дня, осмотрев труп несчастного негра в морге Александра Невской части, Благово сказал Лыкову. — Видишь, Алексей, такой вот у них Пересвет. Представляешь, каков тогда челубей? На следующий день, в 12 часу до полудня, Лыков сидел в трактире «Три Ивана», самым зловещим и грязным из всех трактиров Лиговки. На нем был среднего качества опрятный сюртук с георгиевской ленточкой в петлице, картуз лежал по правую руку. По-солдатски тщательно начищенные второго срока носки сапоги тускло блестели, ногти на руках пострижены, усы и короткая русая бородка аккуратно подбриты. По виду Алексей всякий бы определил в нем вчерашнего служаку, но затруднился бы в определении звания. На офицера не похож, для фельдфебеля чересчур молод, для унтера слишком самоуверен. Малый знает себе цену, и плечи у него ого-го. Сидит кум королю, но, видать, в прогаре, раз оказался в этаком месте. Лыков не спеша потягивал водку. Взял сразу полуштов. Полуштов или мерная бутылка, 0,6 литра. Закусывая пирогом с визигой, и осматривался вокруг. Три Ивана-сыщики с давних пор уже не совались. 4 года назад, в 79-м, здесь прямо у стойки зарезали 2 наружников с офицерской, из сыскного, а трупы подбросили на Калашниковскую набережную, в Пакгаузы. Облава была потом злая, но ничего не дала. А через 3 месяца сменился пристав, и дело закрыли. Сыскари с тех пор, затаив обиду, обходили Иванов стороной, чем вся лиговская шпанка страшно гордилась. Единственный представитель власти, рисковавший появляться здесь, был податный инспектор Сорока, хитрый хохол, пьянчуга и взяточник. Лиговцы считали его своим, не опасались и не обижали. Большое на 30 столов помещение трактира было освещено довольно скупо, а клубы табачного дыма поддерживали вечные сумерки. В дальнем углу за стойкой возвышался крупный, пузатый и совершенно лысый мужик в фартуке, формальный хозяин заведения, Прохор Демидыч. Он зорко оглядывал залу одним движением бровей, направляя в нужную точку или шустрого полового с грязным полотенцем на плече, или пару сурового вида вышибал. Дрались, впрочем, в Иванах нечасто. Хозяин больно строг, и при необходимости обменяться любезностями обычно выходили на улицу. Но случалось всякое. Публика, по наблюдениям Алексея, была сплошь уголовная. Сидели только 2-3 спивающихся ханурика. Простых обывателей не замечалось, ни одного. Многие посетители трактира на вид были деловые элементы, спокойные, уверенные, серьезные. Они сидели кучками и вполголоса что-то обсуждали. Даже пили они как-то солидно, почти скучно. Еще больше было красных, то есть воров. Моровихеров, шниферов, мойщиков, глухарей. Эти вели себя шумно, вольготно, многие уже пьяны в угар. Моровихеры-карманники, шниферы-ночные воры, мойщики, обворовывающие спящих пассажиров, глухари, грабящие пьяных. Их столы, обсаженные марухами, густо заставленные бутылками, занимали большую часть зала. Для них играл драный с сизым носом румын-скрипач. За одним из угловых столов сидели 2 серых человека и о чем-то шептались. Не иначе, как блатеркайны, скупщики краденого. Тербанили слам. Делили украденное. Прямо за спиной Лыкова 2 приятеля-моровихера, не видевшиеся, почитай, с самого Томска, торопливо напивались. Волей-неволей Алексей слушал их разговор, непонятный обычному человеку.
«Взял я тогда с верхового ширмана лопаточник, да бимбары еще. Нечто скуржавые. Ха, скуржавые! Бери, товарищ, выше, рыжие. Эх, барна! Еще бы не барна! Три собаки от съемщика, жидомора получил. А лопаточники еще финажек на большую». «На большую!» — ахнул собеседник. «Ну, товарищ, тебе подфартило! Ну и подфартило! Ты слушай, что дальше было!» Отлил я, сколько положено, тырщику, да и всунулся на мельницу к Тимохе-огороднику. Ну и того. Замазался. Укутался прямо в полусмерть. Споили меня у Тимохи пивом на окурках и раздели. Утром отверзил, смотрю, Хрустов, не сердце, как есть пустой, и даже пальтуган со двора свели. Да, братан, такая наша жизнь. Был фарт, а стал локш. Вот-вот. Ну, пошел я по музыке. Кумпул свиндит, грабки дрожат. Отлежаться бы мне, в спокойствие войти. А я уж духовой совсем заделался. Решил сей же час галье насунуть, чтоб, значит, отбить все назад. Ну, а Шермака проехаться на думу. Точно. Ну, и облопался, конечно. Определили меня с Бутором на Литейном. Подлипалы, али добровольцы. Подлипалы. С первого участка, с Гагаринской улицы. Знаю, знаю, там майор Степовой командирит. Строгий мужчина. Он самый. Николай Васильевич, отец родной. Сразу почал гнать меня под шары. Я же с Бутором. Банки ставил. Да не то слово. Надрал когтями на полный завтрак. Минок наелся, счету нет. А все почему? Они мне прицеп повесить хотели. Будто я избушку дяди Коли чистанул, ржану увел. Это я-то, честный моровихер. Фараонам для отчету надо дело закрыть, а клюкаря изловить селенок не хватает. И решили на меня списать. А там срока совсем другие. Не наши три с полтинной, а 6 лет за буграми жигана водить. Да, но ты влип. И как управился? Как-как? Я стойку держу. В Индии 3 недели прожил, а как перевели в общую, я и смыслил лытки сделать из хезника. Так ты от дяди с центовки ушел? — восхитился второй вор. Оттель, оттель. Теперь сижу в долушке, как был пустой. Бусаю на халтон, хожу жохом. Совсем раку стал. Паша Родский обещает к Троице в свою артель впустить. А пока угости, товарищ, тарачкой.
Предоставляем слушателю самому сделать вольный перевод этой абракадабры. Сообщим лишь ключевые слова. Верховой ширман — наружный карман. Лопаточник — бумажник. Бимбары — часы. Скуржавые — серебряные. Рыжие — золотые. Барна — хорошо, здорово. Съемщик — скупщик краденого. Финашки — кредитные билеты. Большая — 1000 рублей. Тырщик — помощник вора, толкающий и отвлекающий жертву. Мельница — тайный игорный дом. Замазаться — проиграть больше, чем имел. Укутаться в полусмерть — проиграться полностью. Хрусты — деньги, серсо — рубль, локш — неудача. Идти по музыке — воровать. Грабки — пальцы, духовой — отчаянный. Насунуть галье — украсть деньги. Проехаться на Шермака — на авось. Облопаться — попасться. Определить с Бутуром — взять с поличным. Подлипалы — сыщики. Гнать шары — готовить обвинительный материал. Ставить банки — бить. Надрать когтями на полный завтрак — есть миноги. Быть битым плетьми — избушка дяди Коли, Никольская церковь. Оржаны, серебряные оклады икон. Клюкарь, вор, грабящий церкви. Держать стойку, не сознаваться. Индия, карцер. Лытки, ноги. Хезник, уборная. Центовка, тюрьма. за бугры Жигана водить, отправляться в Сибирь. Долушка, тайный притон. Бусать на халтон, пить и есть на чужой счет. Ходить жохом, быть в нужде. Ракло, босяк, родский, старший вор. Тарачка, папироса. Слушатель должен также понимать, что все диалоги уголовных должны звучать примерно так. Но, дабы не утомлять его слух, автор облагораживает их речь, изредка вставляя в нее лишь отдельные необходимые выражения из уголовного жаргона второй половины XIX века. Допивая второй стаканчик, Лыков заметил, что привлек к себе внимание одного из завсегдатаев Трех Иванов за мухрышку в драной паре, а по виду шпанку из тех, что в тюрьме образуют свиту делового элемента. Такой тип подпевал был Лыкову хорошо знаком. Сейчас будет просить налить чарку. И точно. Драный уселся напротив, уставился на гостя наглыми и одновременно трусливыми глазами и сказал, стараясь быть покровительственным: «Слышь, кавалер, налей-ка за знакомство!» Лыков, глядя сквозь него, нацедил себе еще полстакана и молча выпил. Драный сразу окрысился.
«Ах ты! Вавила свиное рыло! Пришел в чужой дом, да еще и хозяев не уважил! Сдается мне, паря, что ты 26, слухач-старатель,
26 сыщик.
Что это я тебя здесь раньше не видел? Знаешь, что мы с такими делаем?»
Алексей, не обращая на крикуна никакого внимания, лениво пережевывал визигу. Сидящие вокруг начали на них оборачиваться, кто-то в полголоса сказал:
«Тузик опять на выпивку зарабатывает, горлопан лиговский».
Почувствовав поддержку, Драный еще больше обнаглел и решил уязвить незнакомца побольнее.
«Ишь, Егорьевскую ленту надел, а у самого рожа что огонь, хоть онучи суши. Поди в трынку крест-то выиграл!»
Трынка — простонародная картежная игра, презираемая уголовными. Все вокруг загоготали. Тузик, довольный собою, гордо озирался, как вдруг Лыков мгновенно схватил болтуна за ухо, перетащил вокруг стола к себе и другой рукой сильно защемил ему нос. Тузик завизжал от боли, как дворняжка, оправдывая свою собачью кличку. Из разорванного носа хлынула красным ручьем кровь. Брезгливо вытерев руку об поддевку шпанки, Алексей развернул униженного врага к себе задом, не вставая, дал крепкого пинка и снова взялся за пирог. Все это он проделал, по-прежнему не говоря ни слова. Отлетевший к порогу Тузик поднялся с пола и, скуляя, размазывая кровь по лицу, выбежал на улицу. В Иванах стало тихо. Тотчас же от стойки отделился один из вышибал огромной детина, весь в оспинах и угрях, и решительными шагами направился к Алексею. Лыков спокойно налил водку себе в стакан, не обращая на него никакого внимания. Подойдя, Верзила неожиданно схватил его двумя руками за пояс и, крякнув, легко поднял на воздух, оторвав от пола на пол аршина. Подвинул к своему лицу и, густо дохнув табаком, сказал зло:
— Чего, язевый лоб, всегда таев обижаешь? Жили мы тут, а без тебя? А давно ли ты рылом хрен не пахал?
Алексей, болтаясь на весу, на секунду растерялся. Вышибало держал его пятипудово легко, словно ребенка, а весь зал с интересом наблюдал, чем все это закончится. Сам, не раз проделывавший подобные номера, Лыков оказался на воздухе впервые. Но быстро собрался и с полузамаха обоими кулаками сильно ударил обидчика по ушам. На рябом лице детины мелькнуло удивление. Он выпустил Алексея из своих ручищ, тот легко соскочил на пол и снова вернулся к своей бутылке. Вышибало, глупо выпучив глаза, постоял еще секунды две, потом молча, медленно осел перед Лыковым на колени. Зал еще ничего не понимал. Лыков покосился на стойку, лениво отпихнул гриватого носком сапога и почти сожженного роста детина без звука растянулся на заплеванном полу. Он был без сознания. Ближайший к Алексею шпанка резво очистила скамьи. Деловые по углам грозно нахмурились, и кто-то торопливо метнулся на улицу, встать на стрёму. В тишине, мягко ступая, подошел и сел напротив, как минуту назад Тузик, сам трактирщик, Прохор Демидович. Двинул бровью, и перед ним появилась рюмка. Лыков молча налил в нее из своей бутылки. Мужчины выпили, глядя друг на друга. Затем хозяин вежливо спросил. — Кто таков будете?
— Весь народ из одних ворот, — уклончиво ответил Алексей.
— От дяди?
— От него.
— С зайчьей квартиры?
— То есть беглый.
— Никак нет, вчистую с биркой.
— То есть с паспортом.
Прохор Демидович внимательно смотрел крепко сбитую фигуру Лыкова, и его явно неуголовный вид подумал немного и задал новый вопрос.
— Вы, кажись, не из этих...
— кивнул за спину на притихшую публику.
— Брус, 484-я, глядя по характеру.
Статья 1484 «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» рассматривал смерть от увечья, нанесенного в драке. При смягчающих обстоятельствах, в запальчивости, без обдуманного намерения, предусматривал наказание до 3,5 лет в исправительных арестантских отделениях. Брус, случайно попавший в тюрьму, непрофессиональный преступник.
«Без обдуманного намерения, запальчивости», — пояснил Лыков. «Народ нынче хлипкий пошел. От щелчка дохнет».
«Видим мы, какие у вас щелчки»,
— неодобрительно сказал трактирщик, глядя, как начавшего приходить в себя вышибалу, утаскивали волоком в соседнюю комнату.
— В нашем заведении, позвольте вас спросить, что делаете?
— В вашем заведении, позвольте вам сказать, человеку водки спокойно выпить не дают всякие прощелыги. Сижу себе, никого не трогаю, так на тебе.
— За Тузика извиняйте, мы ему опосля добавим за дерзость.